В обсерватории они вступили все вместе, одетые очень разнообразно и тепло. На Быкове была гренландская меховая куртка. Михаил Антонович тоже надел куртку и натянул на ноги унты. Унты были лишены магнитных подков, и Михаила Антоновича тащили как привязной аэростат. Жилин натянул свитер, и один свитер дал Юре. Кроме того, на Юре были меховые штаны Быкова, которые он затянул под мышками. Меховые штаны Жилина были на Юрковском. И еще на Юрковском был джемпер Михаила Антоновича с парусом и очень красивый белый пиджак. В кессоне их встретил дежурный диспетчер в трусах и майке. В кессоне была удушливая жара, как в шведской бане. «Здравствуйте», — сказал диспетчер. Он оглядел гостей и нахмурился. «Я же сказал, одеться потеплее. Вы же замерзнете в ботинках». Юрковский зловеще сказал.
«Вы что, молодой человек, шутки со мной хотите шутить?»
Диспетчер непонимающе посмотрел на него. «Какие там шутки? В кают-компании минус 15». Быков вытер со лба пот и проворчал. «Пошли». Из коридора пахнуло леденящим холодом, ворвались клубы пара. Диспетчер, обхватив себя руками за плечи, завопил. «Да поскорее же, пожалуйста!» Обшивка коридора была местами разобрана, и желтая сетка термоэлементов бесстыдно блестела в голубоватом свете. Возле кают-компании они столкнулись с инженер-контролером. Инженер был в невообразимо длинной шубе до пяток, из-под которой проглядывала голубая майка. На голове инженера красовалась ушанка с торчащими ушами. Юрковский зябко повел плечами и открыл дверь в кают-компанию. В кают-компании за столом сидели, пристегнувшись к стульям, пять человек в шубах с поднятыми воротниками. Они были похожи на будочников времен Алексея Тишайшева и сосали горячий кофе из прозрачных термосов. При виде Юрковского один из них отогнул воротник и, выпустив облако пара, сказал: «Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Что-то вы легко оделись. Садитесь. Кофе?»
«Что у вас тут делается?» — спросил Юрковский.
«Мы регулируем», — сказал кто-то.
«А где Маркушин?»
«Маркушин ждет вас в космос-кафе. Там тепло».
«Проводите меня», — сказал Юрковский.
Один из планетологов поднялся и выплыл с Юрковским в коридор. Другой, долговязый вихрастый парень, сказал: «Скажите, среди вас больше нет генеральных инспекторов?» «Нет», — сказал Быков. «Тогда я вам прямо скажу. Собачья у нас жизнь. Вчера по всей обсерватории была температура плюс 30, а в кают-компании даже плюс 33. Ночью температура внезапно упала. Лично я отморозил себе пятку. Работать при таких перепадах температуры никому не охота, поэтому работаем мы по очереди в космоскафах. Там автономное кондиционирование. У вас так не бывает?»
«Бывает», — сказал Быков. «Во времена аварии».
«И это вы так целый год живете?» — с ужасом и жалостью спросил Михаил Антонович.
«Нет, что вы, всего около месяца. Раньше перепады температур были не так значительны, но мы организовали бригаду помощи инженерам, и вот сами видите».
Юра старательно сосал горячий кофе. Он чувствовал, что замерзает.
«Бррр», — сказал Жилин.
«Скажите, а нет ли здесь какого-нибудь оазиса?» Планетологи переглянулись.
«Разве что в кессоне», — сказал один.
«Или в душевой», — сказал другой, — «но там сыро».
«Неуютно очень», — пожаловался Михаил Антонович.
«Ну вот что», — сказал Быков, — «пойдемте все к нам».
«Их», — сказал долговязый планетолог, — «а потом опять сюда возвращаться?»
«Пойдемте, пойдемте», — сказал Михаил Антонович, — «там и побеседуем».
«Как-то это не по правилам гостеприимства», — нерешительно сказал долговязый.
Наступило молчание. Юра сказал: «Как мы забавно сидим. 4-4. Прямо как шахматный матч». Все посмотрели на него.
«Пошли, пошли к нам», — сказал Быков, решительно поднимаясь.
«Как-то это неловко», — сказал один из планетологов. «Давайте посидим у нас. Может, еще разговоримся».
Жилин сказал: «У нас тепло. Маленький поворот регулятора, и можно сделать жарко. Мы будем сидеть в легких, красивых одеждах. Не будем шмыгать носами».
В кают-компанию просунулся угрюмый человек в шубе на голое тело. Глядя в потолок, он неприветливо сказал: «Прошу прощения, конечно, но разошлись бы вы в самом деле по каютам. Через 5 минут мы перекроем здесь воздух». Человек скрылся. Быков, не говоря ни слова, двинулся к выходу. «Пойдемте, что ли», — сказал долговязый планетолог. «Посмотрим хоть, как люди живут». Планетологи поднялись и потянули за Быковым. Юра слышал, как Михаил Антонович отчетливо стучит зубами. В торжественном молчании они прошли коридор, захлебнулись горячим воздухом в пустом кессоне и вступили на борт Тахмасибы. Долговязый планетолог проворно стащил с себя шубу и пиджак и принялся сматывать с шеи шарф. Теплую амуницию запихали в стеной шкаф. Потом состоялись представления и взаимные пожимания ледяных рук. Долговязого планетолога звали Рафаил Горчаков. Остальные трое, как выяснилось, были Иозеф Волчек, Евгений Садовский и Павел Шемякин. Оттаяв, они оказались веселыми, разговорчивыми ребятами. Очень скоро выяснилось, что Горчаков и Садовский исследуют турбулентные движения в кольце, не женаты, любят Грэма Грина и Строгова. Предпочитают кино театру, в настоящий момент читают в подлиннике «Опыты Монтэня». Неореалистическую живопись не понимают, но не исключают возможности, что в ней что-то есть. Что Иозеф Волчек ищет в кольце железную руду методом нейтронных отражений и при помощи бомб-вспышек. Что по профессии он скрипач, был чемпионом Европы по бегу на 400 метров с барьерами. А в систему Сатурна попал, мстя своей девушке за холодность и нечуткое к нему отношение. Что, наконец, Павел Шемякин, напротив, женат, имеет детей, работает ассистентом в Институте планетологии, яро выступает за гипотезу об искусственном происхождении кольца и намерен голову сложить, но превратить гипотезу в теорию. «Вся беда в том, — горячо говорил он, — что наши космос-скафы, как исследовательские снаряды, не выдерживают никакой критики. Они очень тихоходные и очень непрочные. Когда я сижу в космос-скафе над кольцом, мне просто плакать хочется от обиды, ведь рукой подать. А спускаться в кольцо нам решительно запрещают. А я совершенно уверен, что первый же пояс в кольце дал бы что-нибудь интересное, по крайней мере, какую-нибудь зацепку».
«Какую, например?» — спросил Быков.
«Ну, я не знаю». «Я знаю», — сказал Горчаков. «Он надеется найти на каком-нибудь булыжнике след босой ноги. Знаете, как он работает? Опускается как можно ближе к кольцу и рассматривает обломки в 40-кратный биноктар. А в это время сзади подбирается здоровенный астероид и бьет его под корму. Паша надевается глазами на биноктар, а пока он свинчивается, другой астероид». «Ну и глупо», — сердито сказал Шемякин. «Если бы удалось доказать, что кольцо — результат распада какого-то тела, это уже означало бы многое. А между тем ловлей обломков нам заниматься запрещено».
«Легко сказать. Поймать обломок», — сказал Быков. «Я знаю эту работу. Весь в поту, и так до конца и не знаешь, кто кого поймал. А потом выясняется, что ты сбил аварийную ракету, и горючего у тебя не хватит до базы. Нет, правильно делают, что запрещают эту ерунду».
Михаил Антонович вдруг сказал, мечтательно закатив глаза: «Но зато, мальчики, как это увлекательно! Какая это живая, тонкая работа!»
Планетологи посмотрели на него с почтительным удивлением. Юра тоже. Ему никогда не приходило в голову, что толстый, добрый Михаил Антонович занимался когда-то охотой на астероиды. Быков холодно посмотрел на Михаила Антоновича и звучно откашлялся. Михаил Антонович испуганно оглянулся на него и торопливо заявил: «Ну, это, конечно, очень опасно, неоправданные риски, и вообще не надо».
«Кстати, о следах», — задумчиво сказал Жилин. «Вы тут далеки от источников информации», — он оглядел планетологов, — «и, наверное, не знаете». «О чем речь?» — спросил Садовский. По его лицу было видно, что он основательно изголодался по информации.
«На острове Ханьсю, — сказал Жилин, — недалеко от бухты Дана-Ура, в ущелье между горами Сирамине и Титигатаке,
В непроходимом лесу археологи обнаружили систему пещер. В этих пещерах нашли множество первобытной утвари и, что самое интересное, много окаменевших следов первобытных людей. Археологи считают, что в пещерах 200 веков назад обитали первояпонцы, потомки коих были впоследствии вырезаны племенами Ямато, ведомыми императором Дзиму Тенно, божественным внуком небоблистающей Аматерасу. Быков крякнул и взялся за подбородок. «Эта находка всполошила весь мир», — сказал Жилин. «Вероятно, вы слыхали об этом». «Где уж нам?» — грустно сказал Садовский. «Живем, как в лесу». А между тем об этом много писали и говорили, но не в этом дело. Самая любопытная находка была сделана сравнительно недавно, когда основательно расчистили центральную пещеру. Представьте себе, в окаменевшей глине оказалось свыше 20 пар следов босых ног с далеко отставленными большими пальцами, и среди них... Жилин обвел круглыми глазами лица слушателей. Юре было все ясно, но тем не менее эффектная пауза произвела на него большое впечатление. «След ботинка», — сказал Жилин обыкновенным голосом. Быков поднялся и пошел из кают-компании. «Алешенька», — позвал Михаил Антонович, — «куда же ты?» «Я уже знаю эту историю», — сказал Быков, не оборачиваясь. «Я читал, я скоро приду».
«Ботинка?» — переспросил Садовский. «Какого ботинка?»
«Примерно 45-го размера», — сказал Жилин. «Зубчатая подошва, низкий каблук, тупой квадратный носок». «Бред!» — решительно сказал Волчек. «Утка!» — Горчаков засмеялся и спросил. «А не отпечаталась ли там фабричная марка «Скороход»?»
«Нет», — сказал Жилин. Он покачал головой. «Если бы там была хоть какая-нибудь надпись, просто след ботинка, слегка перекрыт следом босой ноги, кто-то наступил позже».
«Ну, это же утка», — сказал Волчек, — «это же ясно. Массовый отлов русалок на острове Мэн, дух Буонапарте, вселившийся в массачусетскую счетную машину. Солнечные пятна расположены в виде чертежа пифагоровой теоремы», — провозгласил Садовский. «Жители Солнца ищут контакты с Муксом».
«Что-то ты, Ванюша, немножко это...» — сказал Михаил Антонович недоверчиво. Шемякин молчал. Юра тоже.
«Я читал перепечатку из научного приложения Касахи Симбун», — сказал Жилин. «Сначала я тоже думал, что это утка. В наших газетах такое сообщение не появлялось. Но статья подписана профессором Усодзуки, крупный ученый. Я слыхал о нем от японских ребят. Там он, между прочим, пишет, что хочет своей статьей положить конец потоку дезинформации, но никаких комментариев давать не собирается. Я понял так, что они сами не знают, как это объяснить».
«Отважный европеец в лапах разъяренных синантропов», — провозгласил Садовский. «Съеден целиком. Остался только след ботинка фирмы «Шуз Маджестик». Покупайте изделие «Шуз Маджестик», если хотите, чтобы после вас хоть что-нибудь осталось».
«Это были не синантропы», — терпеливо сказал Жилин. «Большой палец отличается даже на глаз». Профессор Усодзуки называет их нихонантропами. Шемякин, наконец, не выдержал.
«А почему, собственно, обязательно утка?» — спросил он.
«Почему мы всегда из всех гипотез выбираем наивероятнейшие?»
«Действительно, почему?» — сказал Садовский. «Следы оставил, конечно, пришелец, и первый контакт закончился трагически».
«А почему бы и нет?» — сказал Шемякин. «Кто мог носить ботинок 200 столетий назад?»
«Елки-палки», — сказал Садовский. «Если говорить серьезно, то это след одного из археологов».
Жилин замотал головой. «Во-первых, глина там совершенно окаменела. Возраст следа не вызывает сомнений. Неужели вы думаете, что Усодзуки не подумал о такой возможности?»
«Тогда это утка», — упрямо сказал Садовский.
«Скажите, Иван», — сказал Шемякин, —
А фотография следа не приводилась?
А как же, сказал Жилин, и фотография следа, и фотография пещеры, и фотография у Содзуки. Причем, учтите, у японцев самый большой размер 42-й, от силы 43-й.